Дорогие братья и сестры, наши передачи продолжаются. С вами в студии ведущая Валентина Ефремова, а за режиссерским пультом Ольга Цирулева. В прямом эфире радио «Воскресенье» передача из цикла «Если болит душа». На ваши вопросы отвечает православный врач-психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю телефон прямого эфира 379-65-94. Еще раз повторю телефон 379-65-94. Код города Екатеринбурга 8-343. Звоните, мы ждем ваши вопросы. Ну а пока вы готовитесь, мы возьмем вопрос с сайта, Вячеслав Владимирович.
Давайте.
Вот такой вопрос. Уважаемый Вячеслав Владимирович, сыну 28 лет, недавно ставили укол на 3 месяца. Все было хорошо, но как только срок истек, вновь начал пить, преимущественно крепкое пиво. Вот уже 20 дней без перерыва. С работы приходит и сидит в своей комнате один с компьютером и 2 литрами пива. Очень от него пьянеет, вроде бы я его убедила после просмотра диска «Общее дело», что надо ехать на медицинское кодирование еще раз, теперь уже на более длительный срок. Он согласен. Правильно ли это, на ваш взгляд, решение? Я просто не вижу другого выхода. Он деградирует сильно и сам остановиться не может. С уважением, Ольга Сергеевна.
Угу. Ну, я сочувствую ситуации, конечно, но меня вызывает вот этот вопрос и многие другие вопросы на эту тему такую серьезную обеспокоенность. Дело в том, что кодирование стало неким знаменем современной наркологии, вот такой вывеской на здании нашей отечественной наркологии – кодирование. При этом разные люди вкладывают в это слово разный смысл. Никто не знает точно из обывателей, что это такое. А между тем, кодирование не имеет к медицине никакого отношения. Кодирование – это духовная практика оккультного свойства. Ведь что значит кодирование? Что такое код?
Своего рода ключика.
Да, и какой код? Из чего он состоит? Код словесный. А значит, если мы словами кодируем человека на какие-то действия, значит, мы занимаемся гипнозом. Значит, мы вторгаемся в человеческую психику с черного хода, куда вход воспрещен. И это прием, который использует дьявол, бесы в отношении человека. Они кодируют человека. Они пользуются этим доступом к человеческому сознанию, а значит, и к человеческому подсознанию. Так вот, если человек занимается этой практикой, которая имеет вот такое общее название – кодирование, именно в том ее варианте, когда человек, специалист, в кавычках, занимается гипнозом, то мы с вами имеем дело с магом, с чародеем, с колдуном. И то, что на нем белый халат, это недоразумение. Ну, недоразумение это недоразумение, но это еще и прием, чтобы тебе поверили. Ведь людям свойственно доверять врачам.
Ну, раз говорят, человек, врач от Бога.
Да, в белом халате, раз у него какая-то вот такая методика, ну, значит, оно и хорошо. А это-то как раз и есть самый страшный кошмар нашего времени. Это и есть признак чудовищной деградации нашей медицины как таковой. Мы скатились в дикое язычество, в магию. И этой магией занимаются люди с высшим медицинским образованием, которые называют себя врачами-наркологами. Вот, и мне жаль, конечно, этого парня. Конечно, вот она, мама его сводила на сеанс кодирования, вот его закодировали. Ну, а большая часть, 99% так называемых кодировщиков – это шарлатаны. Они никого не кодируют. И здесь
вообще ни о каком коде, наверное, речи не
идет. Конечно, здесь просто спекуляция на этом понятии. И люди просто теряют деньги. И никакого там кодирования, скорее всего, не было.
Ну так вот, какой все-таки выход? Она говорит, я просто не вижу другого выхода.
Ну это она не видит. И он может не видеть. Но это ведь не значит, что выхода нет. Выход есть. И вот тот способ, тот подход, который предлагаем мы, и не только мы, сейчас духовная, здоровая духовность, она тоже привносится в нашу медицину. И сейчас происходит вот такое соединение церковного и медицинского сознания. И сейчас есть и реабилитационные центры, и есть методики психотерапевтические, которые позволяют человеку надежно избавиться от алкогольной и другой зависимости без чертовщины.
Ну что ж, у нас есть звонок. Давайте послушаем. Алло, слушаем вас. Слушаем. Говорите.
Алло.
Говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Вячеславу Владимировичу.
Слушаю.
Меня зовут Артём Николаевич. Можно задавать вопрос?
Да-да, слушаю.
Вот я хотел бы узнать у вас. Вот недавно, как мы знаем, вот в Екатеринбург привозили пояс Пресвятой Богородицы. И многие православные верующие прикладывали как бы свои пояски, как бы веревки, и ну, освящали их. Потом как бы дарили своим родным или сами одевали. Вот как, подскажите, православному относиться к этому? Не попахивает ли тут немножечко язычеством, что ли? Ну, как бы поясните.
Спасибо за вопрос. Спасибо, что вы мне доверяете отвечать на вопросы, которые к моей компетенции не относятся. Это больше-то к компетенции священника. Но раз уж задали, я попытаюсь ответить так, как я это вижу. Да, вы знаете, человек может унюхать все, что угодно, и сказать, что язычеством попахивает и от православных икон, и от православных святынь других, и от святой воды, и от всего, что православная церковь освящает в этом нашем падшем грешном мире. Вот. Но опасения ваши, в общем-то, я разделяю. В каком смысле? В том смысле, что церковь-то освещает материальную действительность. И пояс Пресвятой Богородицы, который привозили к нам в епархию и вообще в Россию, конечно, это святыня. Конечно, на ней пребывает благодать Божия, не может не пребывать. И то, что благодать Божия пребывает на некоторых предметах нашей материальной действительности, православный человек свято верит. И не только верит, но и пользуется этим, с пользой для себя. Да, мы, люди, склонны скатываться в язычество, склонны скатываться в магию. И в православии этого добра хватает. Когда человек относится к православной святыне, Богом освященному предмету, как к некому предмету оккультной практики, вот этого магического культа, когда он считает, что самого вот этого священного действия, которое совершает он, прикасаясь к освященному предмету, достаточно для того, чтобы получить все необходимое. Стоит только загадать желание. И я уверен, что в этих очередях бесконечных по поясу Пресвятой Богородицы стояло много людей, которые именно так относились к этой святыне. Загадывали желание о здоровье, о том, чтобы кто-нибудь куда-нибудь поступил, или кто-нибудь куда-нибудь не поступил, кто-нибудь выздоровел, а может быть и наоборот. И чтобы Бог дал денег через этот предмет, чтобы там еще сбылись какие-то мечты и чаяния человека и так далее. О чем-то таком земном. И именно так и относились к этому. И смотрели только за одним. Как бы правильно все сделать? Как бы не нарушить этого ритуала, последовательности? И самому правильно прикоснуться нужным местом и нужный предмет правильно не вверх ногами и не задом наперед, а так, как надо приложить к этому ковчегу с поясом Пресвятой Богородицы и так далее. А ведь дело-то не в этом. Дело в моем отношении к Богородице.
В вере.
Конечно. Кто для меня Богородица? И моя молитва к ней. Ведь православие требует простоты. Если мы, приобщаясь к освященному предмету материального мира, к поясу Пресвятой Богородицы, подходим с простыми словами молитвы «Матерь Божья, помоги мне», мы сами даже не знаем, в чем, мы просто знаем, что она Царица Небесная, честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим, и что от нее зависит вся моя судьба, и я ей себя вверяю, и нет у меня другой заступницы пред Богом и ходатайцы, кроме нее. Вот тогда она, Богородица, живая личность, и откликается на эту нашу молитву. А этот пояс ее – это тот объект, где соединяется материальный и духовный мир, где я могу воспринять благодать Божью вот именно через этот освященный предмет. Мы в это свято верим. Вот.
Ну что ж, а еще нам поступил звонок. Давайте послушаем. Слушаем вас. Говорите.
Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Протасия Владимирович.
Слушаю.
Меня зовут Александр. У меня вот вопрос вот о злопамятстве и так называемом условном рефлексе. Вот когда наши близкие вот совершали к нам, отношению к нам какие-то неправильные, греховные поступки или слова, и когда мы их осудили, и потом в этом исповедовались, и сейчас периодически возникают всякие ситуации, которые нам напоминают косвенно либо об этом человеке, либо об этом поступке, и вот возникает какое-то некое осуждение. И вот вопрос в том, вот осуждение ли это, злопамятство ли это, или это просто какая-то функция, то есть нашей памяти. И вот где вот эта грань вот злопамятства и просто, что вот напоминание. Угу. Нужно ли в этом каяться? То
есть, понятно, есть понятно. Я понял. Вот я всегда немножечко теряюсь, когда человек спрашивает про грань. Он говорит, где грань? Вот между этим и этим. Где, вот, где добро, а где зло? И вот где-то грань. Вот в данном конкретном случае. Я, честно говоря, я сам всегда теряюсь, а где эта грань? Не знаю, где эта грань. Вот. Если мы осуждали людей, а потом исповедались в этом, каялись в этом от всей души, то тогда, конечно, грех этот уврачован, и именно об этом грехе мы можем больше не вспоминать. А вспомнится он нам или нет, это не от нас зависит. Господь нам сам напомнит. Если мы превознесемся, если мы еще кого-нибудь, раз кого-нибудь осудим или даже захотим это сделать, он нам напомнит о том, что мы каялись уже в этом. Какими-то обстоятельствами нашей жизни или приведет нам на память сам тот грех, в котором мы каялись, чтобы мы не забыли. Вот. Не надо излишне драматизировать. Не надо искать тут каких-то граней. В духовной жизни, вот на мой взгляд, единственным мерилом того, где норма, а где патология, является очищенная от греха совесть человека. И здесь она одна, его собственная совесть, и является определителем этой грани.
То есть совесть подсказывает, как
мы конечно, говорим, да? И я этому человеку не смогу извне привнести логическими построениями представление об этой грани. Нет, нет. Это даже не человеческого ума дело. Это дело, очищенное от греха совести. Определять, где норма, где патология, где здравое поведение, а где человек грешит. И так далее.
Ну, опять же, надо законами Божьими руководствоваться.
Да, конечно, да? У нас есть заповеди. И заповеди Божьи, и Священное Писание. У нас есть те камертоны, по которым мы все это соотносим. Но чтобы я в каждом конкретном случае своей жизни мог правильно сориентироваться, я должен опираться на свою совесть, очищенную от греха.
Ну что, мы пока по сайту начнем. Вопрос Мне 27 лет, 3 года назад у меня случился нервный срыв. Маленький ребенок, недосыпание, недоедание. В общем, в один прекрасный день после ссоры со свекровью мне стало плохо. Потом я стала бояться оставаться дома одна с ребенком. Начиналась просто паника, не находила себе места, страх, сердце стучит, проблемы с едой, аппетита нет. В общем, как-то выкарабкалась, принимала настойку пиона, валерьянку, корвалол. Прошло 3 года. Серьезно переболел ребенок, и я с ним. Организм ослаб, пишет женщина, опять стало плохо, все повторилось. Принимаю сейчас стрезам, но не знаю, есть ли от этого толк. Может, это весеннее обострение, опять проблемы с аппетитом, панический страх, так что начинают все трясти и затрудняется дыхание. Помогите советом, что принимать, а то уже подряд все пью. Угу. Вот такой вопрос.
Вот тоже очень типичный случай для невротика. Ну, вот мы с вами имеем классический вариант тревожно-фобического расстройства такого. Страхи, как сама автор письма называет это, паническими атаками и так далее. В чем, что здесь характерно? То, что человек пьет все подряд. И начиная от растительных каких-то препаратов седативных
до химических.
И до синтетических. И вопрос-то, что еще пить? Вот для меня, как врача, это серьезная проблема в отношениях с людьми, страдающими неврозами. Неимоверно тяжело убедить невротика в том, что невроз препаратами не лечится. Что невроз, как утрата самообладания, имеет такой уровень повреждения, до которого ни один препарат не достает. Это уровень духовный. Самообладание, мы уже говорили, это из области свободной воли, а значит, из области духа. И здесь наладить душевное здоровье можно только налаживанием духовной жизни. А духовная жизнь – это живое, я подчеркиваю, и это вот что очень трудно понять невротику. Живое общение человека с Богом в церкви. У людей, страдающих неврозом, здесь есть какой-то такой пунктик, через который они не могут переступить. Не срабатывает вот этот выключатель, понимаете? И очень долго человек, страдающий неврозом, даже если он соглашается со мной и даже пытается жить по-христиански, и молиться, и приступать к церковным таинствам, присутствовать на богослужениях, соблюдать пост. И главное, чтобы молиться правильно о том, что его беспокоит, стремиться к тому, чтобы обрести смирение. Это никак не выходит у человека на первый план. На первом плане очень долго остаются лекарства. Да-да, я все понял, про молитву я все понял, про таинство понял, я все это делал, мне не помогает.
А что же принимать?
Да, а вот не посоветуйте, что еще выпить? Ну, и мне приходится, чтобы совершенно не отвратить человека от духовной жизни, чтобы он не разочаровался, мне приходится какими-то препаратами это подкреплять. Ну, главным образом, растительного происхождения, конечно. Учитывая то, что человек, страдающий неврозом, он достаточно внушаемый человек. И если ему какой-то препарат убедить его в том, что он успокаивает нервную систему, то человек, в общем-то, какое-то время может на этом и держаться. Но здесь вот трудность в том, чтобы человек не свалился в эту надежду на препараты, на лекарства. Чтобы он не бросил все духовное. Если только невротику понравится какой-то препарат, в том смысле, что ему станет легче от него, он тут же забывает про духовную жизнь и весь погружается в этот препарат. И начинает получать от него кайф. Принял? Хорошо, все. И так все просто, легко, не надо никаких там молитв, не надо там простаивать часами на богослужении, тяжело. Вот. А все на самом деле просто. Я не такой уж запущенный человек, больной. Просто мне нужно было то самое лекарство, которого мне так не хватало. А потом, когда этот препарат по какой-то причине перестает удовлетворять человека, а это происходит всегда,
привыкание.
Невротика ни один препарат не устраивает раз и навсегда, это невозможно. Вот. И поэтому начинается снова слезы, жалобы и отчаяние, и что мне делать, и что еще пить. Вот. А духовная жизнь, она так и где-то в стороне остается. Так вот, для любого человека, страдающего неврозом, нужно терпение, нужно смирение. Ведь невроз сам по себе – это результат отсутствия смирения у человека. Это гордость. Вот ее обратная сторона – невроз, утрата самообладания. Значит, чтобы избавиться от невроза, нужно обрести смирение. И об этом нужно просить. И об этом нужно только читать, как оно выглядит у духовно здоровых людей в житийной литературе, как выглядит это смирение. И пытаться жить так, как живут смиренные. И, может быть, тогда по закону от внешнего к внутреннему Господь изменит человека изнутри. Но самое главное, чтобы человек перестал стремиться к тому, чтобы избавиться от этого невроза, от этих страхов, от панических атак, во что бы то ни стало, как можно быстрее, как от самой главной своей проблемы. Нет, нет, это не зло, от которого нужно немедленно избавляться. Это то, чем Бог смиряет. Ну, значит, надо за это благодарить и настроиться на то, чтобы потерпеть столько, сколько будет необходимо, чтобы избавление от этого было нам полезным.
Ну что ж, перейдем к следующему вопросу. Я просто хочу нашим еще радиослушателям напомнить, что наш телефон прямого эфира 379-65-94, а код города Екатеринбурга 8-343. Так что звоните, мы ждем ваши вопросы. А пока в процессе ожидания еще вот такой вопрос с сайта. Мой сын 10 лет принимал метадон. Как я уже писала, сейчас прошел курс лечения в клинике премиум Нижнего Новгорода. Завтра его выписывают. Находился 13 дней. Больше не соглашается. Насильно они не держат. Но у него одна только мысль – выйти и принять дозу. Он согласен на дальнейшее лечение, а может, это просто уловка, чтобы быстрее выйти и уколоться. Можете вы нам чем-то помочь?
Ну, помочь, конечно, мы можем, если после выписки из этой клиники премиум с таким многообещающим названием вы немедленно обратитесь к нам, и он как можно быстрее окажется передо мной на консультации. Тогда я смогу выяснить, что стоит за его желанием лечиться, правда или уловка. А что касается вот метадона, то это, конечно, очень такая штука нехорошая. Это синтетический опиат после...
Препарат?
Да, ну, такой наркотик синтетический, опиоидный, от которого отвыкать чрезвычайно тяжело, тем более после десятилетнего его употребления. Угу. Конечно, здесь придется поработать. Но ничего.
Поступил звонок. Вячеслав Владимирович, давайте послушаем. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Лариса Иосифовна.
Привет.
Я вот хочу свое мнение, можно, да, по этому поводу?
Да.
В общем, ни в какие лекарства я, конечно, не верю, но бояться я иногда боюсь. Вот когда останусь дома одна, там шуршит, здесь что-то треснет, где-то только Иисусову молитву, только. Вот в это я верю. Или молитвы всех святых и так далее. Господи Иисусе Христе, помилуй нас. Вот,
очень хорошо. Лариса Иосифовна, а вопрос-то у вас какой?
А вот все-таки я боюсь, вот, иногда вот, боюсь, как-то страшно. Вот то ко мне кто-то подходит, будь то тень какая-то стоит, а вот во сне снятся иногда вот эти покойные. Угу. Так я никак не могу их отмолить, ну вот никак, и молюсь Иисусовой молитвы, и Отче нашу Богородицу читаю, угу. Никак, но в лекарства все равно не верю.
Ну, совсем-то уж не верить, лекарства тоже не очень хорошо. Все-таки вот, зачем-то...
Нехорошо, не хорошо, но... Привыкать, в общем...
Правильно, правильно. Вы правильно рассуждаете, молодец. Я что хочу здесь сказать, что свои... Во-первых, сны нужно воспитывать молитвой на ночь, и засыпать нужно молясь. Это чрезвычайно полезный навык, чтобы ночью нам не снились покойники. Да, за покойников достаточно молиться, и можно за них не беспокоиться, за их участь. А для человека верующего, конечно, не пристало вздрагивать от всяких шорохов, и так далее. Здесь, если хотите, Лариса Васильевна, я мог бы вас проконсультировать очно. Здесь могут быть проблемы иного свойства. И если бы вы ко мне пришли, записавшись предварительно, то мы могли бы эти проблемы выявить и с ними как-то справиться.
Можете телефон.
Да, для, телефон для записи на консультацию 8-922-12-57-400. 8-922-12-57-400.
Хорошо, будем считать, что ответили на вопрос. Так, ну по поводу метадона мы вроде бы уже объяснили, да? Здравствуйте, Боровских Вячеслав Владимирович. У меня постоянное состояние страха, тревоги, депрессии. Лежу в отделении неврозов. Я хочу быть нормальным человеком, родить, жить христианской жизнью. Но подавленная во мне воля не дает мне практически ничего делать. Я безвольный человек, у меня нет своего мнения. Не могу принять никакого решения. Прошу о помощи.
Ну вот здесь мы имеем дело с остронодепрессивным расстройством. Так называемый паралич воли. Человек критически все оценивает, она видит, что это проблема, болезнь, что от этого нужно избавляться, с этим жить нельзя, это неправильно, но при этом собственных сил на это у нее никаких нет. И она пытается выкарабкаться из этого, но где? В клинике неврозов. Я не хочу сейчас ничего говорить плохого об этой клинике, хорошего тоже. Просто еще раз хочу напомнить, что единственное место на Земле, где невротик может найти настоящее подлинное утешение и избавление от своих неврозов, это православная церковь. Но не сам факт нахождения в ней, а духовная жизнь, которая становится возможной в православной церкви. И тогда появится воля. Воля, а если она утрачена, волевые качества наши, то она может быть только привнесена извне. У нас внутри ее нету. Все, что мы утрачиваем безвозвратно. Все наши душевные качества. Вернуть нам их, и даже в лучшем виде, чем было, может только Господь благодатью своей. И именно для этого Бог и создал свою церковь, чтобы опустошенный, обезволенный, или по-другому, как он сам сказал, труждающиеся и обремененные.
Придите ко мне,
и я успокою вас. Вот. А что касается вот самого этого состояния. Нет воли на то доброе, что я хочу сделать. Мы видим с вами сейчас крайнее проявление, когда человек вопит и просит о помощи. А что, есть люди другие, есть люди, у которых есть воля на что-то доброе? Нету таких людей. А вся эта воля на что-то доброе, она кажущаяся. И это очень серьезная проблема, даже философская, потому что человек падший, грешный, это как раз человек, утративший волю к добру. Как говорил апостол Павел, желание добра есть во мне, но чтобы сделать оно, этого не нахожу. Вроде бы хочу сделать добро. Как только начал что-то делать на эту тему, все испортил тут же. Так вот, мы видим, что наша воля, если она не парализована, то она извращена. И начало невроза именно в этом. Это потом мы окончательно ее утрачиваем, когда мы ее всю израсходуем на наши страсти, на то зло, которого мы не хотим. Об этом тоже говорит апостол Павел. То доброе, что хочу, не делаю, а делаю то злое, что ненавижу. Вот когда мы израсходуем свой жизненный потенциал и волю в том числе на это зло, которого мы не хотим, вот тогда мы кричим о помощи. Не раньше, к сожалению.
А у нас есть звонок поступил. Вячеслав Владимирович, давайте послушаем. Слушаем вас. Говорите.
Алло.
Да.
Слушаем. Здравствуйте.
Здрасте.
Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, ведущая. Здравствуйте. Я из Ибинского района звоню. У меня дочь пьет сильно. У нее двое детей. Сын в армии. Второй сын, мальчишка, 5 лет. церебральный паралич. У нее сахарный диабет, и я ее никак не могу. Я сама в церковь хожу, молюсь. И это ее пошла к батюшке раз, пошла второй раз, она к батюшке, но пить все равно не бросает. И я не знаю, что делать, как пить.
Вот давайте, пользуясь случаем, я сейчас произнесу в эфире «Радио Воскресенье» номер телефона Женского православного центра, который создан в нашей метрополии. А вы его запишите. Телефон в Екатеринбурге.
Сейчас я возьму ручку.
Вы пока говорите.
Да, слава Богу, все-таки нашлись те, кто захотели это сделать.
Алло.
Телефон в Екатеринбурге. 213.
А?
213.
213.
99.
99.
21.
21.
И код города 8343.
Ну, это я знаю, это я знаю. Спасибо большое.
Да, пожалуйста. Ну что, продолжим. А мне 28 лет, место жительства Украина. По образованию я фармацевт, работаю по профессии, замужем. Последняя исповедь была 3 недели назад. Каждое утро я просыпаюсь с мыслью о смерти. Сейчас я опять готова на самоубийство. Иногда мне кажется, что я безумна. Вячеслав Владимирович, помогите мне, пожалуйста.
Ну да, но здесь вот другой вариант остеодепрессивного расстройства. Посмотрите, человек в церкви исповедуется, причащается. Я не знаю, как давно и как часто. Мы просто знаем, что последний раз это было 3 недели назад. Насколько интенсивна духовная жизнь, мы не знаем. Я могу сказать только одно, что человек на правильном пути. И то, что сейчас именно так протекает невроз, это довольно типичная вещь. Дело в том, что человек, начавший жить духовной жизнью в церкви, он оказывается бесперспективным для темной духовной реальности, для бесов, которые так долго трудились над этим человеком. И почти что добились своей цели. И здесь этот человек буквально ускользает из их рук. И вот эти мысли о смерти не в христианском контексте, не так, как должен думать о смерти христианин, а именно в таком извращенном варианте, когда человек думает о самоубийстве, в таком депрессивном контексте, беспокаянном. Вот это те мысли, которые отчаянно, изо всех сил, пытаются внушать человеку бес. Мысль о самоубийстве всегда прямое внушение беса. Вот, и человеку церковному нужно об этом всегда знать.
Ну, значит, просто надо вопреки вот этому всему.
Нет, конечно. Во-первых, мы не доверяем этим мыслям. Если мы сами с ними справиться не можем, мы молитвенно боремся с ними. И вот такие навязчивые мысли – это школа молитвы. Главное, чтобы человек не отчаивался и не опускал руки, чтобы он своего молитвенного дела никогда не оставлял. Жизнь православного христианина, в конце концов, сводится именно к этому. Мы боремся с помыслами. Молитвенно. Не сами. Мы борцы-то еще те. Молитвенно, с Божьей помощью. Там, где человек призывает Бога, там, как бы бес нас не ненавидел, он ничего не может сделать. Вот там, где мы перестали молиться, там он лезет, как вор в окно, плохо закрытое. Вот это надо всегда иметь в виду. А сами эти мысли, они уйдут, как только будет налажена духовная жизнь, когда молитва станет естественной потребностью, когда человек будет во всеоружии всегда, когда только намек на эту мысль уже будет отсекаться, и если необходимо, то и молитвенно.
Ну что ж, наша передача подходит к концу. Время заканчивается в эфире. Дорогие друзья, если вы не успели задать вопросы в прямом эфире, то можете позвонить Вячеславу Владимировичу Боровских. Напомните ваш телефон.
Телефон в Екатеринбурге 219-71-21. И я приглашаю наших слушателей на школу православного самосознания по вторникам в 19:00 на Репина 6А. Приходите, будет интересно.
А я напоминаю, что в прямом эфире радио «Воскресенье» была передача «Если болит душа». Повтор ее завтра утром в 8:20. Следующий прямой эфир с участием Вячеслава Владимировича Боровских состоится 16 апреля, сразу после Пасхи. Вот. Ну что ж, Вячеслав Владимирович, спасибо вам большое. Спасибо нашим радиослушателям за вопросы. И до новых встреч.
Спасибо. До свидания.